بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. История человеческого рода невероятно длинная. Она началась в других мирах, отличающихся от нашего, и будет продолжаться в других мирах. Известная нам история – это лишь крайне малая часть, и мы даже еще не дошли до ее середины. Давайте сейчас посмотрим на этот узкий фрагмент истории человечества от Адама до наших дней. Сейчас для нас важно разобрать, как формировался этот магический мир, который противостоял пророческому и практически господствовал на Земле вплоть до наступления западной цивилизации нового времени. Мы продолжаем держать в памяти хадис от имама Али, алейхиссалям. «Лиль батали джоуля, валиль хаккай доуля». «У лжи есть свое время, и у истины есть свое царство». Тот период, где будет «лиль хаккай доуля», еще в будущем, еще не наступил. Мы живем в периоде «Лильбатали Джоуля», «У лжи есть свое время». Мы сказали, что этот период – время испытания, когда каждому предоставлена свобода делать то, что он хочет, для того, чтобы сущность каждого была полностью проявлена, и у людей не было довода перед своим Создателем. В этот период действует призыв пророков и имамов, и существует противоположный поток, процесс антипризыва, которому на индивидуальном уровне каждого человека соответствует нафс аммара, душа, призывающая ко злу, противостоящая разуму. И как пророки и писания – это разум всемирной истории, так и противостоящие им силы – это джахль всемирной истории, ее тьма, зло и невежество. И мы говорили, что внутренний соответствует внешнему. Так же, как у внешнего мира есть небеса и земля, у каждого человека есть внутренние небеса и земля. И это разум и тело. Так же, как есть внешние пророки, у каждого человека есть внутренний пророк, и это его разум. И как внутри человека присутствует нафс аммара, который есть субстанция страстей и грехов, так и у внешней истории есть своя нафс аммара. Это лживые идеологии и институты, построенные на угнетении и насилии. И история всего человечества, как история одного человека. «Ма халькукум, валя ба'фукум». «Илля канафсин вахида» – «Ваше сотворение и воскрешение таково же, как единой души», – говорит Коран. Существует программа Всевышнего, программа пророков, которая стремится организовать человеческий мир определенным образом, изложенным в Откровении. Есть программа черных демонических миров, которые постоянно осуществляют атаки на наш мир, действуют через сознание людей, через их нафсаммара. Эта программа также противоположна программе пророков, как человеческая форма противоположна форме сатанинской. Так вот, они стремятся превратить внутреннюю человеческую форму обитателей нашего мира в сатанинскую. Чем больше все части человека, растительное, животное, душевное, обращены к разуму, тем больше в них проявляется его мисаль, пример, его свет. Обращение к разуму возможно только через откровение пророков и руководство имамов, и никак иначе. И наоборот, чем больше они отклоняются от этого, тем больше в их структуру вторгается мисаль и мрак всеобщего джахля, невежества. Итак, когда человек оставляет руководство пророков и имамов, он погружается в невежество и отворачивается от разума. Душа была сотворена на следование разуму, она есть форма, в которой облечен свет разума. Но по мере отступления от этой изначальной фитры, она отклоняется от такого следования и склоняется к джахлю, становясь черной. И вместе с этим отступлением сам разум превращается в джахль, но не по своей сущности, а по своему отражению, подобно тому, как свет солнца, отразившись от черного зеркала, становится мраком. И так душа становится безумной вместо разумной. На историческом уровне этому соответствует поток коллективного общественного безумия, воплощенный в ложных идеологиях и системах власти. Все эти виды языческих дискурсов, из которых потом вырастут светские идеологии нашего времени, это покровы, хиджабы, джахля, выражение нафс аммара в истории, которыми закрывается истина разума, то есть истина пророков. Это зеркала, в которых отражаются сгустки массовых фантазмов. Итак, человеческий род на этой земле вращается между ширком и куфром, кроме айбадуллахи мухлисин, искренних рабов Аллаха. И вот мы видим, что исток всякого зла в этот исторический период состоит в том, что человек берет на себя нечто такое, что не может понести. претендует на то, что не является его по праву, как было с Адамом в истории с запретным деревом. То есть человек сбивает, разрушает эту систему руководства, которую дал ему Всевышний, и начинает строить свою собственную. Вот тут начинается истинное зло, большое историческое зло в подлинном смысле. Коран говорит: «Мы предложили аманат небесам, земле и горам, но они отказались его понести и устрашились его, и понес его человек, ведь был он несправедливым, неведающим». Аманат – это нечто, передаваемое в доверенность. Согласно хадисам, в этом айте имеется в виду вилаят. Небеса, земля и горы отказались понести вилаят, но человек стал претендовать на него, не имея на это права. И здесь исток всякой тирании и угнетения до судного дня. Имам Садык, алейхиссалям, говорит: «И все пророки не переставали хранить эту доверенность», то есть аманат, который Аллах предложил небесам, земле и горам, «и сообщали о ней своим преемникам и искренним из своих общин, и отказывались понести ее, и боялись притязать на их положение, зная, что корень всякого угнетения и несправедливости в этом до судного дня». Дело обстояло так. Первоначальной религией человеческого рода было единобожие, и это и была религия Адама. Мы сказали, что человеческий хейкель – это строение единобожия. История человека на земле началась с истины. Однако затем люди стали отклоняться от этого пути. Каин убил Авеля, как вы знаете, и так возникла ложь. Ислам не принимает распространенную в последние два столетия наивную теорию прогресса, согласно которой сначала были какие-то волосатые дикари, которые даже не умели разговаривать. Потом они постепенно развивались, создали цивилизацию, затем уже перешли к современному научно-техническому прогрессу. Нет, сначала было совершенство, сначала была истина, воплощенная в нашем отце и пророке Адаме, а потом уже произошел отказ многих людей от этой истины. Человеческая природа никогда не менялась. Сегодняшний человек ничем не отличается по своей структуре и способностям от людей, живших, скажем, 50 тысяч лет тому назад. То есть все эти сказки про каких-то неандертальцев, пещерных людей и еще кого-то, все это квазинаучные бредни, подобно фантазиям о том, что мозг вырабатывает мысли. Человек пришел в этот мир полностью сформированным, совершенным и будет таким до судного дня. И это, к слову, подтверждается тем, что древние языки были гораздо совершеннее наших. Когда-то лингвистов и сторонников теории прогресса поставил в тупик такой факт. Оказалось, что человеческие языки со временем не усложняются, а упрощаются. Древние языки были очень сложны, там имелось множество спряжений, падежей, огромный словесный запас. Например, для того, чтобы просто изучить санскрит, на котором записаны древние веды, требуются долгие годы. Таков же и классический арабский язык. Со временем языки становятся более простыми с точки зрения грамматики, синтаксиса, фонетики. Однако, если исходить из той теории, что первоначально на месте человека были какие-то дикари из пещер, которые даже не могли нормально мыслить, то зачем им были нужны такие сложные языки, которые могли передать гораздо больше оттенков смысла, чем современные? Тот же классический арабский, фусха, на котором ниспослан Коран, гораздо выразительнее, поэтичнее и совершеннее современных арабских диалектов, где уже нет сложной структуры, опускаются падежи, окончания, практически отсутствует двойственное число. Если почитать речи имама Али, алейхиссалям, собранные в Нахджуль-Балага, то мы найдем там невероятное богатство языковых средств. Даже современные арабы во многом уже не понимают этого языка, нужны специальные комментарии. Потому что в том арабском было огромное количество слов и синонимов, многие из них просто испарились из современного языка. Сегодняшние живые и бесписьменные языки некоторых племен и народностей в Африке невероятно богаты. Индийский язык навахо использовался американцами во Второй мировой войне для шифрования из-за своей сложности. В индийском языке чиппева – 6000 глагольных форм. Итак, если древний человек был примитивным, как нас пытается убедить псевдонаука, то есть вся его жизнь сводилась к тому, чтобы принести пищу в пещеру или произвести потомство, то зачем ему было такое богатство языка? А ведь язык – это не просто средство передачи мыслей. Язык – это и есть сознание, это и есть мышление. Совершенство языка означает совершенство мысли. Получается, что мышление древнего человека было совершеннее нашего, а наше мышление примитивно. То есть современный человек, который вышел в космос и создал компьютера, его мышление на самом деле примитивнее мышления какого-нибудь скотовода, жившего 10 тысяч лет тому назад. Это и так, и не так одновременно. Мышление современного человека примитивнее, потому что его реальность примитивнее. Язык возникает на границе сознания и реальности. Наша реальность состоит исключительно из явлений этого физического мира и операций с ними, а потому нам не нужен сложный язык. Тогда как реальность того человека намного выходила за пределы физической. Люди в ту эпоху жили одной ногой тут, а другой там, в барзахе, в мире образов. То есть они гуляли туда-сюда, так сказать, между мирами. Отсюда их совсем другие представления о мире, о космологии, которые кажутся смешными современному человеку с его одномерной наукой. Скажем, вот это солнце. Оно не отделялось в сознании того человека от его прототипа в барзахе. А там солнце другое. Оно духовное, скажем так. Оно не просто физически греет, оно дает некое духовное тепло. Вот для чего им нужны были сложные языки. Те люди взаимодействовали с пластами реальности, которые современный человек просто забыл, исключил из своего опыта. В сфере отношений с физическим миром современный человек стоит несравненно выше древнего. Однако, что касается отношений с реальностью в целом, несравненно ниже. Он осознанно отказался от контактов с целыми сферами реальности. А потому ему де-факто стал не нужен сложный язык. И в действительности реальность человека все более и более упрощается. Примитивный человек – это как раз современный человек. В нашем мире постепенно отмирает сложное искусство, литература, поэзия. Если вы посмотрите на современную масс-культуру, то там язык вообще превращается в некую систему условных сигналов. Возникает клиповое мышление. Человек перестает понимать сложные вещи. Он развивается технически, но деградирует культурно, духовно и морально. Но об этом мы еще поговорим в будущих частях. А сейчас давайте вернемся ко времени Адама. Трудно назвать точные даты, когда это было. Но ясно, что порядок тут составляет десятки тысяч лет. Люди постепенно размножались и стали населять землю, странствуя по плодородным местностям небольшими группами и добывая себе пропитание охотой, собирательством или скотоводством. Этих людей раньше называли первобытными, а сегодня в антропологической литературе их принято называть примитивными. На самом деле они не были ни первобытными, ни примитивными, а совершенно ничем не отличались от нас, кроме своей социальной организации. Да, у них не было современной техники, они не добывали нефть, не запускали в космос ракеты, но совершенно в этом не нуждались, потому что людей тогда еще было немного, и они получали все необходимое от земли, от ее плодов и животных, чего им вполне хватало. И вот в этих группах стали возникать галлюцинирующие лидеры, называемые шаманами. Собственно, шаманизм и был первой формой языческого посвящения. Главной функцией шамана – вызывать экстаз в обществе. Он мастер экстаза, снятия человеческих границ и выхода на ту сторону. Шаман, как мы говорили, это соединение шизофреника и созерцателя. Фигура, прямо противостоящая пророку, антипод пророка. И если мы посмотрим на мифы самых различных, казалось бы, никак не связанных между собой народов, то увидим, что там постоянно фигурирует символ мирового дерева, за плодами которого гоняются боги, полубоги, герои. Они похищают яблоко, овладевают некой женщиной, спящей красавицей, это символ дерева, и так далее. То есть тут идет погоня за неким принципом космической вселенской власти. Геракл срывает плод бессмертия в саду Гесперид. Гильгамеш отправляется в плавание, чтобы найти древо жизни. Митра, выставив против сокрушительного ветра, подходит к мировому дереву и вкушает его плоды. И, кстати, наша новогодняя елка – это тоже отголосок того символизма. Это на самом деле символ мирового древа. Сюда же относится большинство сюжетов народных сказок, где принц или просто какой-то простолюдин становится королем через овладение некой таинственной принцессой, спящей красавицей. Принцесса символизирует тут оккультные способности и тоже мировое древо. Причем для этого ему надо пройти инициатические испытания, сразиться с драконом, который охраняет башню принцессы. То есть тут речь идет все о том же сюжете подъема вверх, который всегда был мечтой человечества. Во всех мифах и религиозных системах есть отголоски того, что человек упал с какого-то более высокого уровня. И главной целью магических или созерцательных стремлений было восстановление потерянного рая, потому что человек был создан как халиф, как наместник самого Творца на земле. На какой земле – неважно. На вот этой земле, на земле Барзаха или на земле еще более высоких миров. Потому что во всех мирах есть своя земля и свое небо. Человек создан как халиф на земле, это его королевское достоинство. Но сейчас оно утеряно. А для того, чтобы его восстановить, человек должен ухватиться за верх более высокого наместника, Вали.
И тут возникает развилка, тут появляется расхождение. Потому что пророки призывают ухватиться за вали, за этот свет Творца, сияющий над троном и над древом знаний и власти. А люди хватаются за свою нафс аммара, душу, призывающую ко злу, за верф Иблиса, и изобретают некую замену, ирзац пророчества, магический созерцательный дискурс. Они связывают власть с магией, вместо связи власти и непорочности, или знания, идущие от Бога. То есть напротив пророческого дискурса и священной власти, имамата, встает такая страшная и темная вещь, как магическая власть, основанная на трансовой манипуляции космическими силами. Практики по обретению утраченного рая и мирового древа становятся звучанием голоса Иблиса. Разумеется, все это время к ним также приходили пророки, которые увещевали и наставляли их. Одних они убивали, других изгоняли, иногда откликались на их зов, потом опять отступали. Мы очень мало знаем об этом периоде, поскольку письменных источников не существует. Тогда же складываются различные устные каноны, опять же на основе психобреда шаманов, такие как протоведы. Затем, примерно 10 тысяч лет тому назад, возникают первые аграрные поселения, то есть города. Произошло то, что называется переходом к цивилизации. Людей стало больше, и они научились обрабатывать землю и получать с нее постоянный урожай. Произошло это на Ближнем Востоке, в долинах Тигра и Ефрата, то есть на территории современного Ирака. Там возникла аграрная цивилизация, которая стала возделывать землю в руслах рек. А поскольку землю с собой не унесешь, они оставили кочевой образ жизни и стали там селиться на постоянной основе. Так возникли первые города. Отсюда эти земледельческие технологии и вообще весь новый оседово-городской уклад стал распространяться в другие регионы. В Египет, в долину Нила, в Индию, Крит, Китай, вдоль рек. Это была уже другая модель, поскольку люди отстранствовали по лицу земли небольшими родовыми группами, управляемыми харизматиками-шаманами и вождями, стали переходить к сложной общественной организации, к структурному городскому обществу, где на небольшой территории живут тысячи и десятки тысяч человек, а впоследствии сотни тысяч. Его структура была уже иной. Шаман превратился в царя, а центром галлюциногенных инспираций стал храм. Царь – это тот же шаман, но в новой функции. И вполне вероятно, что древние царские династии напрямую вели свое происхождение от еще более древних шаманских династий. В любом случае, это были магические династии. Известно, что в Древнем Египте фараоны женились на своих родных сестрах. Обычно объясняют это так, что они хотели сохранить власть в своем клане. Но на самом деле они же не могли не видеть, к какому вырождению это приводит. А потому мы можем заключить, что это вырождение и было их целью. Первое, к чему ведет инцест, это психическое отклонение у потомства, безумие. Как мы видели, шизофрения обычно связана с отклонениями в рождении. Но сакральное безумие как раз и было их целью, потому что это были галлюцинирующие цари по преимуществу. Они воспитывали в себе безумие, культивировали его, поскольку сакральное безумие являлось залогом их власти. Итак, тут возникает такая страшная вещь, как власть человека над человеком. Власть, основанная на насилии, власть институционально оформленная. Власть одного человека, не являющегося непорочным, не являющегося очищенным, над другими такими же грешными людьми. Мы находим это в Коране, в фигурах Немруда, фараона, который говорит «Ана раббукамуль аля», «Я ваш высочайший Господь». Структура общества начинает усложняться. Раньше люди просто добывали с поверхности земли то, что им было необходимо для пропитания. Но теперь за счет появления земледелия появилась возможность создавать добавочный продукт. Например, на земле трудится 1000 человек, но они создают продукт, способный прокормить 3000. Получается, что 2000 человек могут быть освобождены от непосредственной работы на земле и заняться чем-то другим – ремеслом, жречеством, управлением, военными походами. Появляются первые государства и империи. Раннее человечество жило небольшими общинами, там власть, если и была, то носила договорной характер. Теперь же возникают первые чудовища, отчужденные от людей аппараты насилия и подавления, основанные на обожествленной власти царя. То есть формируется этот порядок Иблиса, который продолжается до сих пор. Потому что период от Адама до прихода имама Махди – это период царства Иблиса, как мы говорили. Раньше власть держалась на магическом авторитете, теперь она еще и подкрепляется отчужденным от общества аппаратом насилия. И вот тут уже появляется такая вещь, как известная нам многобожие – в распространенном смысле этого слова. И нельзя исключать, что первыми богами и были сами магические цари, возглавлявшие общественную пирамиду. Складываются целые оккультные науки, вроде той, что была в Египте и служила подспорьем власти фараонов, или протокаббалы в Вавилоне. И от тех времен, вплоть до нашего времени, безумие и психическая патология становятся постоянными спутниками власти, ее неизменной тенью. Вы знаете наверняка по литературе, по фильмам, такую типичную фигуру, как безумный король, сумасшедший царь, вроде короля Лиру Шекспира. То есть власть облечена в патологию, она питается ее субстанцией и живет вместе с ней. Таким образом, на плоскости вот этого периода власть, мистериальная магия и безумие становятся тремя пересекающимися, неотрывными друг от друга элементами. Конечно, это было безумие уже не спонтанное, как в значительной степени шоу шаманов, а четко ритуализированное. Вся жизнь царя была охвачена сложным комплексом обрядов, ритуалов и символов, главная цель которого состояла в том, чтобы заковать безумие в определенные рамки, дабы общество могло функционировать наряду с ним. И даже после смерти царя этот ритуал продолжался. Интересно, что совершенно ту же самую структуру мы находим в цивилизациях Америки, отделенных от Старого Света океаном. У инков, ацтеков и майя. Мы видим, что центром их городов тоже были храмы, построенные в такой же форме пирамиды или зиккурата. Встречаем тех же самых идолов, те же самые обряды, тех же царей и богов. То есть внешние орнаменты, выражения различные, но шаблоны одни и те же. И поскольку всякие физические контакты и заимствования тут исключаются, мы объясняем это сходством самой человеческой природы. Все эти цивилизации через свою галлюцинирующую систему подключены, так сказать, к одной сети, одному Wi-Fi. Идол считался хозяином города и владельцем всех его людей и имущества. Он стоял в верхней камере храма, был умощен благовониями, инкрустирован драгоценностями и одет в драгоценные одежды. Ежедневные ритуалы состояли в том, что главного идола и окружавших его идолов меньшего ранга мыли, одевали, опрыскивали ароматическими духами, перед ними ставили столы с изысканной пищей, в дни праздников их носили по городу со знаками почтения. Особую роль в фигуре идола играли глаза. Как правило, они занимали не меньше 20% его объема. Идол обычно представлял собой голову с огромными глазами. Часто в глазные гнезда вставляли большие драгоценные камни. Такая статуя сама по себе производила гипнотические впечатления. Сам внешний облик этих идолов напоминает существ, которых видят в своем бреду шизофреники. Сегодняшние шизофреники пользуются современным лексиконом, часто описывают их как инопланетян или еще что-то такое. Часто у этих идолов были неправильные пропорции, большие уши и несуразно огромные головы. Именно так описывают своих существ современные шизофреники. Показательно, что в языческом обществе нет идеи безумия, потому что безумие там было нормальным или даже выдающимся явлением. А потому там нет идеи безумия как отклонения от нормы. Идиотизм – да, но безумия нет. Мы не найдем упоминания о нем в тех или иных источниках. Этого нет в Ведах, нет в Илиаде. Если человек слышал голоса, видел каких-то существ, то его считали не сумасшедшим, а нормальным. И даже более того, он становился сакрализованной, почитаемой фигурой. И если взять древние памятники литературы, такие как Илиада, Гомера, то мы встретим там такую странную с точки зрения современного человека вещь. Там не существует упоминания о сознании людей. Нет даже такого слова. Всякий раз, когда герою надо принять какое-то решение, возникает голос, который диктует ему, что надо делать. Эти голоса считаются богами. То есть картина человечества в Илиаде, она, попросту говоря, шизофреническая. Людьми управляют некие голоса, а не их собственное сознание. Эти боги или голоса – это и есть то, что мы сейчас называем галлюцинацией. А потому Коран говорит, что ваши боги – ничто, вам просто кажется, что это боги. Это просто галлюцинация на самом деле. Но не такая галлюцинация, за которой ничего не стоит. Нет, за ней стоят определенные силы, потоки, обитающие в тонкой реальности. Но то, за что вы их принимаете – иллюзия. И далее в этих обществах возникает коллегия жрецов, которая должна была упорядочить эти потоки галлюцинаций, как-то с ними разобраться. А потому знакомство с языческой мифологией оставляет впечатление совершенно безумного, постоянно разрастающегося бреда. Уже скоро сознание перестает ориентироваться в хитросплетении этих убийств, инцестов, расчленений, интриг богов, и ты понимаешь, что какие-либо попытки обнаружить во всем этом хотя бы малейший смысл обречены. Это и есть то, о чем мы говорили. Попытка человека поставить себя в центр вещей, на место вали, завершается падением во мрак безумия и шизофренического бреда. И в завершении этой части хочу сказать несколько слов о некоторых интересных вещах из области альтернативной истории. Выше мы говорили, что развитое городское общество впервые возникает в долинах Тигра и Евфрата на территории современного Ирака. По крайней мере, таковы данные современной исторической науки. Но существует альтернативная гипотеза, согласно которой возраст египетской цивилизации насчитывает на самом деле около 20 тысяч лет, а может быть и больше. Дело в том, что на теле сфинкса видны явные следы водной эрозии. Первым это заметил Швалер де Любич, сам по себе весьма колоритная фигура, алхимик, оккультист, который провел 15 лет в Египте, изучая эти памятники, и написал в итоге книгу «Храм человека». Если вы поищете фото сфинкса, то сами можете увидеть, что его тело сильно размыто водой по бокам. Оно не такое, как первоначально было. И там есть сейчас позднейшая кирпичная кладка, ее положили недавно, чтобы как раз уменьшить впечатление от этого разрушения. Но каким образом вода могла нанести такие серьезные повреждения? Для этого сфинкс должен был долгое время находиться под водой или омываться водой, совсем не в том количестве, в котором выпадают сейчас там осадки. Сейчас или в наблюдаемую эпоху, потому что последние 5000 лет там пустыня. А это означает, что возраст сфинкса намного больше общепринятого. И если сфинкс продолжительное время находился под водой, это может указывать только на некое экстраординарное событие, некую катастрофу, в результате которой та местность была затоплена. Это не мог быть разлив Нила, потому что сфинкс находится слишком высоко над уровнем этой реки. Речь идет о гораздо более масштабном событии и датировка времени затопления сфинкса примерно 10 тысяч лет тому назад совпадает со временем затопления Атлантиды, названным Платоном. Итак, перед нами встает вполне отчетливая картина всемирного потопа, описанного Откровением. В каком смысле он был всемирным? В том смысле, что центр той цивилизации был затоплен полностью, ушел на океаническое дно, а большую часть земной суши накрыло гигантской цунами. Мы не знаем точно, оказалась ли под водой вообще вся суша, и выжили ли какие-то еще люди, кроме Ноя и его сподвижников, которых он взял на ковчег. Понятно, что из собственной цивилизации Ноя не было выживших, но вот из людей, обитавших в других частях земного шара, на периферии, могли быть таковые. По крайней мере, Коран нигде не говорит, что погибли вообще все, и что потопом была накрыта вся земля. Существуют и другие доказательства, что тысячи лет тому назад существовала глобальная, высокоразвитая, магическая цивилизация, впоследствии полностью уничтоженная каким-то катаклизмом. Потому что по всему миру находят очень древние культовые сооружения, и их просто не могли построить примитивные охотники и собиратели, которыми населяет тот мир официальная наука. И вот Египет, который нам более-менее исторически известен, был продолжением или возрождением той магической цивилизации. И у нас в хадисах говорится, что были только два глобальных пророчества – Ноя и Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. А значит, цивилизация Ноя распространялась так или иначе на всю землю. Если эта гипотеза верна, то всемирный потоп произошел так, что центр Ноевой цивилизации, условно Атлантиды, просто провалился на дно океана. Целый материк, располагавшийся между Америкой, Европой и Африкой, там, где сейчас Атлантический океан, ушел на дно. Остальные же материки земного шара были частично затоплены. До такого уровня, что в Африке голова сфинкса была над водой, начиная с подбородка, потому что эта часть лучше сохранилась. По словам Платона, Атлантида находилась на западе от Геркулесовых столбов. Он описывает это так, что во время сильного землетрясения, сопровождавшегося наводнением, материк был поглощен морем в один день вместе со всеми своими жителями. Платон указывает время катастрофы как 9 тысяч лет назад, то есть по современному летоисчислению около 9,5 тысяч лет до Рождества Христова. Коран описывает эту катастрофу так, что воды сошлись сверху и снизу. И это похоже именно на картину подобного катаклизма. Из-за смещения тектонической плиты образуется поток воды сверху, то есть гигантское цунами, к которому добавляется поток воды снизу, вызванный погружением континента в океан. И понятно, что цунами от такой грандиозной катастрофы должно было целиком или частично охватить все другие материки на какое-то время. А потому потоп называется всемирным. Пока что данная теория официальной наукой не признана, хотя доказательств этого все больше и больше. И, возможно, в один прекрасный момент официальная историография рухнет под их весом, и все прошлое человечество придется пересмотреть. Так же, как когда-то существование Трои считали мифом, пока Шлиман не откопал ее. Как бы то ни было, мы упомянули это для общего сведения, как гипотезу о существовании цивилизаций более древних, чем шумерская. Если все это верно, то надо будет говорить о двух вещах. Во-первых, в истории человечества пропущена целая глава. Там, где официальная наука ставит неких примитивных охотников и собирателей, существовала развитая глобальная цивилизация, основанная на магических познаниях. Но главное, это поставит крест на лживой концепции о некой эволюции человека, которую вбивают в голову современным людям, начиная со школы. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.